только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, радио «Комсомольская правда», мы вас приветствуем. Это совместный проект с Фондом социального страхования. И тема нашей сегодняшней программы – главные вызовы и современные методы профилактики несчастных случаев на производстве. У нас сегодня в гостях руководитель Департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Игорь Григорьевич Барановский. Игорь Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности «Росуглепроф» Иван Иванович Махначук. Иван Иванович.
Добрый день.
Здравствуйте. И Анна Добрюха, которая, собственно, хотел сказать, за травматизм отвечает на все вопросы, связанные с выплатами, с компенсациями и прочим. Аня ведет этот проект, и, собственно, первые вопросы от нее.
Добрый день, да, безусловно, мы собираем все вопросы, чаяния, пожелания от читателей «Комсомольской правды». И прежде всего хотелось бы попросить наших экспертов дать общую картину. Вот каков на сегодня, как выглядит количество случаев травматизма на производстве, как часто люди от этого страдают, изменяется ли по сравнению, скажем, с прошлым годом, какие есть прогнозы на будущее, то есть в целом картина по количеству несчастных случаев на производстве.
Давайте начнем сразу с угольной промышленности, Иван Иванович. Как у вас?
Ну, я скажу, что ситуация улучшается. И если мы возьмем общий травматизм, скажем, за последние, 10 лет, так, чтобы понятнее было, да, у нас было 2296 случаев, значит, производственной травмы, а вот по последним статистике у нас уже менее 500 человек травм. И если посчитать в коэффициентах, значит, на 1000 работающих, было 11,1, а сегодня 3,8. Поэтому ситуация действительно улучшается. Но если говорить про травматизм смертельный, у нас такой счет идет, это один погибший на 1 000 000 тонн добычи угля. И, скажем, 10 лет назад у нас было 0,27 коэффициент на в целом по угольной отрасли, 0,53 по подземке, то сегодня 0,08 по угольной отрасли и 0,19 по значит, подземки. Конечно, у нас был всплеск, допустим, в 2010 году, когда произошел взрыв на шахте Распадская, двойной взрыв, унесший более 90 человек. И самый тяжелый случай у нас был, это 2007 год, когда люди погибли на шахте Ульяновской, 110 человек. Это самая такая сильная авария была, самая больше всех погибших было. А в целом динамика положительная, и она действительно дает о себе знать. Мы контролируем эту ситуацию. Ну, я откровенно скажу, что надо сказать спасибо Владимиру Путину, который, будучи премьер-министром в 2010 году, принял непосредственное участие, так сказать, и активную деятельность по результатам разборов ситуации по безопасности труда в угольной отрасли после взрыва на шахте «Распадская». С тех пор вопрос по безопасности у него находится на постоянном контроле, и все собственники, а у нас угольная отрасль, она 100% частная, прекрасно понимают, что если не будут заниматься вопросом безопасности труда, значит, жизни, здоровья людей, а мы этот вопрос постоянно контролируем как профсоюз, то могут быть большие последствия для них, учитывая то, что президент уделяет большое внимание безопасности труда, да я смогу сказать, не только в угольной отрасли, но и в целом по России.
То есть, кратко резюмируя то, что вы рассказали, получается, что почти в 2,5, чуть ли не в 3 раза сократилось более количество людей, раза, да, страдающих на производстве. Да, да. То есть, мы запомним для себя, да, что очень существенное сокращение. Позднее мы поговорим о тех методах, благодаря которым удается этого добиваться. А я хочу попросить представителя Фонда социального страхования дать общую картину по остальным у нас,
да, отраслям. Короткое замечание. Метод очень простой. Ответственность руководителей и соблюдение техники безопасности. Игорь Григорьевич, широкими мазками наверняка тоже улучшение картины.
Ну, вы знаете, вот Иван Иванович характеризовал угольную отрасль. Да, действительно, ситуация имеет тенденцию к положительной тенденции идет именно по снижению травматизма. Имеет положительно в этом отношении. И вы, как ни отрадно, нужно было бы отметить, вот Иван Иванович говорил, всегда мы как-то всегда думали, что угольная отрасль – это самое травмоопасное, это самое страшное.
Мы не думали, так было раньше.
Так было. И у нас в настоящее время действительно угольная отрасль, она уже не в числе тех отраслей, в которые сегодня самое высокое количество лиц, которые пострадали на производстве. Вот я хотел бы привести пример, что у нас по прошлому году самое большое количество погибших это оказалось в строительстве. У нас на втором месте идет лесозаготовка, деревообработка.
Это не значит, что угля меньше добывается, нет?
Угля мы как раз добываем больше. Если взять объем добычи, допустим, в 90-е годы там мы упали до 250-260 миллионов тонн. В прошлом году мы добыли 374 миллиона тонн, в этом году выйдем на 390. То есть у нас идет рост, даже несмотря на кризис, на все остальное. В натуральных объемах добычи мы растем.
Игорь Григорьевич, а тогда возьмем строителей, да? А вот почему у них-то такой рост?
Я хочу сказать, что в строительстве как раз самая высокая проблема получается с тем, что именно соблюдение правил техники безопасности и падение с высоты, падение в других местах, именно несоблюдение правил техники безопасности приводит к такому значительному травматизму. Но в целом, если характеризовать целым травматизм по Российской Федерации, то он действительно снижается. Я вот приведу примеры, что за 9 месяцев предыдущего года, будем говорить, 2015, количество случаев составляло 35 тысяч, почти 36 тысяч всех случаев, и тяжелых, и смертельных, и других. В то же время за 9 месяцев уже 2016 года это составляет 33 тысячи, то есть 2 тысячи случаев на сегодня меньше по итогам 9 месяцев.
Я хотела бы уточнить еще раз все-таки по поводу строительства. Дело в том, что мы должны напомнить нашим слушателям, что люди, пострадавшие от трудовых травм, могут рассчитывать на государственные гарантии, компенсации, выплаты и специализированную помощь в тех случаях, если они являются застрахованными, в системе государственного социального страхования на случай несчастных случаев на производстве, травм и так далее. Скажите, пожалуйста, Игорь Григорьевич, вот в строительстве большая часть людей все-таки застрахована или там немало тех, кто у нас работает без трудовой книжки, и в итоге они оказываются вообще без гарантии? Такое может быть?
Есть такие полно случаев, и я хочу привести примеры о том, что, вы знаете, что в Тюмени был несчастный случай на строительной площадке, где погибло значительное количество людей. Сейчас мы разбираемся, откуда были эти люди. Люди были все приезжие, будем так говорить, а то не граждане Российской Федерации. И на сегодняшний день уточняется, насколько были правильно оформлены трудовые отношения, насколько был правильно осуществлен допуск этих людей к работе, и насколько были правильно соблюдено законодательство Российской Федерации, что эти люди имели право иметь трудовые отношения в данном предприятии. Но здесь я хотел бы сразу сказать, что, уважаемые коллеги, что если мы допустили работника к трудовым отношениям, если человек пришел исполнять свои трудовые обязанности, и его работодатель допустил к работе, то здесь вина прежде всего стоит работодатель. Потому что работодатель прежде всего должен соблюдать и, будем говорить, законодательство Российской Федерации и правила те условия, которые обязаны есть по Трудовому кодексу.
Работодатель, к нему приходит работник. Он смотрит, работник с образованием, диплом у него, неважно. В общем, он его берет на работу. Инструктаж работник прошел, все нормально, все замечательно. Но человек такой, извините, раздолбай по жизни. Взял и каску не надел, перчатки не надел, не надел сварочный щит для того во время сварки. Работодатель он не может за каждым работником ходить по пятам пристяжной баллоночкой такой и смотреть. А работник по собственной вине невыполнение техники безопасности, за которую он, дорогой, расписался.
А теперь я вам отвечу на ваш вопрос. Понимаете, если у нас же что произошло, если брать до 2010 года, допустим, травматизм был на уровне 7,8, сейчас чуть больше 3, либо гибель шахтеров была одна, сейчас другая. Почему? Потому что у нас до 2010 года существовала система оплаты труда, когда условно постоянно составляла где-то 30%, а премия 70%. И эта морковка, которая висела перед рабочим, он за ней постоянно бежал, потому что объемы выполнишь, премию получишь, заработок у тебя будет. Если ты вдруг чего-то не выполнишь, то заработка, соответственно, не будет. А это толкало к нарушению правил безопасности, охраны и всего остального. И мы долго спорили с работодателями, с нашими, угольщиками, собственными, компания уже 100% частность, собственность. И собственники все считали, что если поменять парадигму 70, наоборот, условно, постоянно 30 премия, то у нас народ ленивый, не будет работать и будут ухудшены показатели. В итоге, опять же, спасибо, не побоюсь этого слова, Владимиру Путину, который дал прямое поручение прописать это в документах. Мы это прописали. И у нас условно постоянно сегодня 70%, 30 премия. То есть уже мышление немножко другое. Люди начинают в этих условиях понимать, что есть гарантированный заработок, думать о себе, о безопасности, о здоровье. Тем более мы, как профсоюз, постоянно толдычим, и мы говорим, что наша основная задача – работник должен уйти живой-здоровый на работу и вернуться домой живой-здоровый. Но при этом получить достаточную заработную плату. Уровень, я сейчас не говорю, он везде разный. Но факт, он уже уйти и вернуться. И мы это контролируем. А на строительстве, к сожалению, умный пришел образованный, но когда ему повесили морковку и сказали, что вот если ты там чего-то что-то, мы тебе 10 тысяч заплатим, чтобы ты с голоду не помер, да? А хоть заработай там 50-60, но будь любезен вперед. И вот он вперед, прет, как эта лошадь.
4 смены подряд.
Да, 4 смены подряд, по 12 часов, уставший, не отдохнувший, в этих балках, в этих бытовках, непонятно каких условий жизни, быта, там неумытый, там, я уже не говорю про все остальное, да? И, конечно, он устает, и он гонится за этой зарплатой, уже там где-то на родине, в Средней Азии, либо где-то в Молдавии дети, жена, ему же надо заработать деньги. Вот, вот такая система оплаты труда, она толкает людей на пренебрежение безопасности труда, и мы же русские люди, у нас же советский времен всегда говорит, авось, проскочим, ну и, к сожалению, не всегда проскакиваем.
Руководитель департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Игорь Барановский и Иван Махначук, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, у нас сегодня в гостях. Продолжение через несколько минут.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Тюмень 99.6 FM. Кемерово 89.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, мы продолжаем. Радио «Комсомольская правда» представляет совместный проект с Фондом социального страхования. Мы сегодня говорим о методах профилактики несчастных случаев на производстве. Анна Добрюха у нас в студии, а также руководитель Департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Российской Федерации Игорь Барановский и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук.
Игорь Григорьевич, вот на ваш взгляд, каким образом вот все это урегулировать, чтобы и там все было нормально, и в конце концов добиться снижения производственного травматизма?
Но вы знаете, чтобы урегулировать такой вопрос, нужно просто соблюдение всех правил, которые сегодня существуют. Но их, как обычно, то одна сторона не выполняет, то другая сторона. Вот мы как-то с вами уже в редакции вели разговор о том, что по нашим колодцам, где погибло 40, более 40 человек, которые погибли, когда спускались в колодцы. То есть у него должен быть страховочный пояс, у него должны быть соответствующие средства индивидуальной защиты. И что самое интересное, когда люди погибают, и когда мы начинаем расследовать данный случай, оказывается, все это было, но оно лежало рядом на поверхности, на машине.
Давайте сразу уточним, это работодатель не досмотрел, что он не надел в конкретном случае, или работодатель, в принципе, уже тут не причастен, работник должен был?
Нет, виноват работодатель.
Вот так?
Да, то есть, если человек погибает на производстве, виноват работодатель.
А если не погибает, а травмируется просто?
Тоже виноват работодатель.
Я хочу здесь сказать, что да, в основном вина работодателя. Я хочу здесь обратить внимание на то, что многие работники, не исполняя или исполняя свои трудовые обязанности, пренебрегают правилами техники безопасности. Но самое главное, что здесь и наказание-то для работника не такое большое. Я вот приведу пример, что если работник даже 100% виноват в том несчастном случае, который произошел, то вся его вина, его в том, можно наказать его не больше, чем на 25% его вины.
То есть снизить что? Снизить выплаты на 25%?
Снизить можно выплаты, можно снизить его, обосновать его вину, но не больше, чем на 25%. Даже если все 100% виноваты.
Понимаете, вот я здесь проще вот скажу, как раз... Вот, Игорь, извини, да, вот можно долго рассказывать все, что угодно. Я задаю простой вопрос. Почему в Австралии, в Америке, да даже в Южной Африке, да, меньше гораздо гибнут люди и меньше говорят, что они сами виноваты? Я проехал, слава богу, вот волею судеб у меня есть возможность, побывал на в разных странах, на разных предприятиях. В той же, допустим, Австралии идет наряд, да? Начальник участка, либо мастер, давай наряд на производство работ. На наряд уходит буквально, может быть, 2-3 минуты. А на инструктаж по безопасности труда 15-20 минут. Даже такая мелочь, я обратил внимание, сидим в Австралии, прошел дождь, разрез, ты сам прекрасно понимаешь, аргилиты, оливролиты, глина, грязь. И минут 5 мастер объясняет, что подойдете, там, допустим, к машине, к большой, к экскаватору, прежде чем залезть, стряхните подошвы, протрите эти, оденьте рукавицы, потому что скользко, грязно, не дай бог, вы упадете. И вот толдычит каждый день. А у нас как даются наряд? Значит, вот там возьмете это, там приварите, там отнесете,
идите работайте. Дальше, как бы инструктаж как таковой не производится по безопасности, по охране труда в реальном секторе. Тем более на стройке это 100%, я могу утверждать, за редким исключением.
Я хочу сказать, что я согласен в большинстве случаев то, что сказал, но я хотел бы одно сказать, еще раз говорю, что, конечно, что если дается наряд, наряд человеку должны еще рассказать. Понимаете, сколько мы говорить или винить человека после того, когда уже что-то произошло, уже поздно. Надо человеку всегда говорить вперед. Почему? Потому что он должен в своей голове отложить, что да, он обязан это сделать. И если ему говорят, что ты должен пойти там очистить колодец, но не говорят ему перед тем, что ты должен сделать обязательно это, одеть это, взять все страховочные там с собой пояса. А прежде чем спуститься, ты должен... Наряд практически не дается. Вот на угольных предприятиях я был свидетелем, действительно, как даются наряды. Это действительно, это идет грамотная, повседневная работа.
Знаете, у нас у профсоюза есть своя инспекция, техническая инспекция. Да? У нас есть правовые инспекторы. Ну, по закону все это у нас работает. Более того, я хочу сказать спасибо Сергею Владимировичу Шатирову, сенатору от Кузбасса. Да? Нам удалось в этом году принять закон, что Ростехнадзор имеет право создавать общественную инспекцию труда из технических инспекторов профсоюза. И сегодня ни один директор, значит, не может отказать техническому нашему инспектору, имея права общественного Ростехнадзора, в праве посещения рабочего места, проверки знаний безопасности, правильности выдачи наряда и так далее. И, конечно, мы уделяем этому очень большое внимание. К сожалению, не у всех это есть. У нас, к сожалению, у правовой инспекции нет статуса общественных инспекторов Роструда, которые тоже могли бы приходить и проверять. И работодатели это знают, и зачастую они пользуются вот, нарушением прав трудящихся.
Хорошо, Иван Иванович, вы начали с того, что все равно травматизм есть, снизился, но он есть.
Да, конечно.
Что еще можно сделать? Тогда вопрос, если так все уже работает, что нет предела совершенства, это я понимаю. Но, тем не менее, что еще?
Ну, во-первых, технологии не до конца совершенны, и даже технологические процессы, которые существуют в шахте, в том числе и на стройке, они предполагают возможность, да, минимальную, но возможность вот, травмирования людей. И в шахте тоже мы не можем гарантировать, что не произойдет вывал какой-то породы, там, либо так сказать, удар какой-то горный, либо еще чего-то. Ну, не можем. Та же Германия, Америка, Австралия, там везде, так сказать, у них нет такого понятия вообще, как премия. Когда начинают задавать, сколько вы получаете, а вот сколько вы можете дать угля, а насколько больше? Вопрос, а зачем? Сколько надо, сколько на рынке можно брать, столько мы и даем. Я говорю, а премии вас могут лишить? На меня смотрят квадратными глазами, пытаются выяснить, что это такое. Я говорю, а если вот у тебя там нужда какая-то возникнет, ты вот там на БелАЗе ездишь, ну, как бы это мягко выразиться, ну, к ветру его потянет. Он говорит, я по рации передаю, приезжает механик, меня увозит с экскаватора, другой садится, работает, я говорит, свои дела сделал, приехал, я дальше работаю. Все просчитано, все продумано. И ни одному, значит, я задаю простой вопрос, допустим, в той же Канаде, в Америке был. Тебя горный мастер может премию решить? Квадратные глаза. Тебя директор может премию решить? Квадратные глаза. Не может, у меня в Кудугаре все прописано. Тебя с работы могут уволить? Как это уволить? За что уволить? То есть вопрос возникает. Я говорю, если ты пьяный, ну, алкаш, пришел пьяный на работу. Ну и что, говорит, меня, говорит, коллектив будет лечить, это же болезнь. Поэтому я опять же возвращаюсь к тому, что отношение вот, к персоналу, вы знаете, принцип успешности бизнеса называется 3П. Да? Персонал, продукт, прибыль. Вот если у вас нет персонала, про продукт и прибыль вы можете забыть, как бизнес. А чтобы был персонал, с ним надо работать.
А я хочу напомнить, что в системе профилактики несчастных случаев на производстве трудового травматизма у нас также участвует фонд социального страхования как государственный орган. И поэтому у меня вопрос к Игорю Григорьевичу Барановскому, руководителю департамента фонда социального страхования. На ваш взгляд, какие меры вот на сегодня в рамках существующих законов можно принимать как-то, чтобы стимулировать работодателя, может быть, и работников как-то стимулировать для того, чтобы вот как раз добиваться снижения травматизма?
Ну, сегодня работодатели так... Если брать страхование от несчастных случаев, то работодатель сегодня, в зависимости от того, какой у него класс опасности, будем так говорить, он сегодня и платит страховой тариф. И если вот сидит коллега как раз Иван Иванович и говорит об угольной промышленности, да, действительно, у нас угольная промышленность все время считалась самой травмоопасной, так и было на самом деле. И страховой тариф, соответственно, для сегодня для подземных работников или в целом для угольной отрасли сегодня составляет 8,5% от фонда оплаты труда, в то время, когда для госслужащих или других там видов деятельности, будем так называть, так как они сегодня называются, он составляет 0,2%, где-то 0,3-0,4%.
Очень снижение коэффициента травматичности как-то влияет на снижение коэффициента выплат?
А вы понимаете, коэффициент травматизма, он влияет, что затраты сегодня страховщика значительно снижается. Если затраты снижаются, то этот коэффициент тоже будет, конечно, ложиться и на страховой тариф. Если этот страховой тариф будет покрывать свои затраты в полном объеме, конечно, они будут снижаться.
Ну и финальный вопрос. Итак, человек получил травму. Он жив, он получил травму. Ведь за выплаты спасибо, он говорит, дорогой Игорь Григорьевич. Спасибо вам большое за выплату, но мне бы реабилитироваться и обратно вернуться. Возьмет ли меня Иван Иванович обратно? Это другой вопрос, да?
Мы обязаны взять. Если он реабилитировался и готов к выполнению трудовой функции в рамках технологии и на свое предприятие, мы по закону обязаны, мы не можем его не взять.
То есть именно вот меня этот аспект интересует. Для ФСС ведь главное вернуть работника в строй.
Вы знаете, действительно мы сегодня вкладываем именно на раннем этапе, стараемся вложить максимум средств в реабилитацию пострадавшего, то есть на этапе еще лечения, еще раз говорю, вот как только начинается, вот человек пострадал, и вот на этом этапе операции высокотехнологичные и другое, сделать высокотехнологичный протез, чтобы он мог пойти снова на работу.
Ну и осталось сказать, чтобы в новом году никаких травм не было, чтобы ваша цифирь, Иван Иванович, снижалась в промышленных объемах, и количество выплат, а, соответственно, и количество травмировавшихся, да, на производстве, Игорь Григорьевич, тоже было бы в разы меньше, чем те цифры, которые вы привели сегодня. Вот так вот закрываем год 2016. Спасибо вам большое. Иван Иванович Макначук у нас был сегодня в гостях, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, руководитель департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Игорь Григорьевич Барановский, Анна Добрюха. Скажи что-нибудь.
Ну, я хочу напомнить, что, несмотря на новогодние праздники, будет продолжать работать наш раздел «Наши права и льготы» на сайте komsomolskayapravda.kp.ru, где вы сможете еще раз послушать аудиозапись этой программы, многих других программ, а также советы, консультации от ведущих специалистов.
Ну, а наши совместные проекты с Фондом социального страхования обязательно будут продолжаться и в 2017 году. Мы с вами прощаемся. До Нового года. Не болейте, не скучайте.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.